Звуки, мысли, встречи. Салона Яхимович.
Добрый день! В наше время, когда музеи и выставочные залы закрыты, нам остаются прогулки на свежем воздухе. А поскольку каждую среду мы с вами отправлялись на радиоэкскурсию, предлагаю продолжить эту традицию. Напомню, что мы успели побывать в Латгальском музее в Резекне, посмотреть выставку Ильгуцемского стекла в Музее истории Риги и мореходства, побывать в кабинете Рериха в музее Рижская биржа, побродить по двум этажам частной галереи Музеум ЛВ, изучить выставочные залы четвертого этажа Латвийского национального художественного музея, где проходила выставка «Я помню, поэтому я есть». Можно вспомнить и посещение мемориального музея Александры Бельцовой и Романа Суты, где проходит выставка, посвященная подруге художницы, писательнице и издателю Аустре Озелине Краузе. Но сегодня приглашаю вас подышать свежим морским воздухом в Вецеке. Я и сама лично несколько раз в году провожу такие экскурсии-прогулки. Надеюсь, что мой маршрут откроет вам старейший рижский курорт с новых сторон – исторической, архитектурной и природной. Обычно свои экскурсии и прогулки я начинаю с железнодорожной станции Вецеки, ведь это визитная карточка курорта. У каждого курорта есть место, по которому его сразу узнают. В Дзинтре это концертный зал, в Кемере – шикарная гостиница в виде корабля, в Вецеке – вокзал. Он единственный, уцелевший на всей линии Рига-Скулте с довоенных времен. Остальные были разрушены во время последней войны или перестроены. Связать Ригу и Вецеки поездом собирались еще на рубеже 19-20 веков. Проектные работы вело Первое российское общество подъездных железных дорог. Не случись Первой мировой, идею бы обязательно воплотили. В те годы Лифляндия и ее столица бурно развивались. Власти независимой Латвии не стали откладывать дело в долгий ящик и в 1923-м поручили инженеру Янису Лейманису возобновить работы. Железнодорожную ветку предполагалось продолжить почти до самой эстонской границы – Руены. Строиться собирались на частные средства. Но организатор работ – Северо-Латвийское железнодорожное общество за три года не смогло найти ни одного инвестора. Правительство решило строить за госсчет. В 1928 году Сейм принял специальный закон. В 1929 приступили к работам. Прокладывать полотно от Риги не требовалось. Еще в 1872 году из столицы протянули ветку до Мангали. Новую колею предполагалось тянуть оттуда длиной 139,5 километров. Одна из сложнейших задач – возведение моста над протокой Милгравис. Построили его за три года. В августе 1933-го пошел через мост первый поезд. А 26 октября новая линия связала Ригу с Вецеки и Царникавой. Еще через 8 месяцев – Саукрасты, а в 1937-м – с Руеной. Работы шли тяжело. Мировой кризис не обошел и Латвию. Привлекали безработных, но им нужно было платить. В 1931 году строители пикетировали кабинет министров. Требовали денег. Средства нашлись, но стали экономить на инфраструктуре. Под строительство пустили старые железнодорожные рельсы, снятые во время реконструкции с других участков. Вместо каменных вокзалов соорудили деревянные. К тому же из бэушных материалов, например, из разобранных строений линий Даугавпилс-Ритупе. Вецеке повезло, возвели красивый просторный вокзал. Деревянные конструкции покрыли штукатуркой. Экономия экономией, но не ударишь же лицом в грязь перед курортниками. К тому же в те годы Вецеке рекламировали и в зарубежных рекламных проспектах. В 1935-м о нем рассказывалось в брошюре «Прекрасная Латвия», вышедшей на немецком в Лейпциге. В 1933 году, когда пустили поезд, временной станцией служил железнодорожный вагончик. Вокзал в Вецеке открыли в сентябре 1935 года. Сотрудник Музея Латвийской железной дороги Том Албертс говорил так. В архивах нигде не упоминается имя архитектора. Железная дорога строила за свои средства, поэтому считали, что имя архитектора не обязательно указывать, если, конечно, архитектор не знаменитость. В 1944 году части вермахта вывели из строя железнодорожную линию. Движение в Вецеке и Царникову было восстановлено в 1948, а через 10 лет линию электрифицировали. До войны ходили не только пассажирские поезда. Молочный для перевозки масла, экспресс для почты. Газета «Риц» писала в 1938 году, что по поставкам молока первое место занимает Царникова, которая в январе отправила в Ригу 1782 молочных бидона. В первые годы курсировали поезда до Руины и Саукрасты. Позднее конечная появилась и в Вецеке. В моем личном архиве есть летнее расписание поездов 1938 года Рига-Вецеки. В будни шло 7 поездов, в выходные и праздничные – 10. Первый отправлялся на курорт в 6 часов 13 минут, а последний возвращался в 23:20. Из Вецеки в рабочие дни ранний уходил в 6:38, а поздний – в 22:10. Выходные же – в 23:56. Поездка занимала 32-34 минуты, почти столько же, сколько и сегодня. Хотя ходили тогда паровозы, а не электрички. Возможно, остановок было меньше. Всего на одну не было станции Вецдаугава. Раз в день поезд не останавливался и в Саркандаугаве, и Дзирнупе, ныне Мангале. Но пассажиры выигрывали лишь минуту от обычного расписания. Некоторые станции именовались в 1938-м иначе. Земельблазма – Ринужи, Мангали – Дзирнупе, Браса – Брасла. Земельблазма появилась в 1939 году в память об августе Домбровском. Первый вокзал в Ринуже был бревенчатый, не раз перестраивался. Старый Саукрасский тоже можно увидеть лишь на довоенных открытках. Разрушили отступающие немцы. И только тот, что в Вецеке, сохранил лицо и по-прежнему является достойной визитной карточкой курорта. Если судить по довоенным открыткам, уцелели почти все атрибуты, включая навес для пассажиров, вокзальные часы в металлической оправе. До войны в здании вокзала был газетный киоск, кафе, а в начале 90-х – пельменная. Пельмени там готовили по-домашнему, за ними специально приезжали из Риги. Пельменная, к сожалению, давно приказала долго жить, даже билеты в здании вокзала теперь продают только летом. Кстати, именно в помещении бывшего кафе «Вассара» теперь, возможно, появится музей в Вецеке. Но процесс создания музея долгий и дорогостоящий. Будем ждать и надеяться. А пока очные экскурсанты имеют возможность попасть внутрь этого исторического помещения и увидеть изнутри так называемую швейцарскую конструкцию с мощными балками и сохранившимися до наших дней металлическими болтами. Деревянные элементы и окна ждут реставрации. А мы продолжаем нашу экскурсию, отправляемся по центральной улице, ведущей от станции к морю. Это улица Плудмалес. Может, кто-то из экскурсантов, сделав несколько шагов по направлению к пляжу, вспомнит так называемый «грибок» – пивной киоск, который снесли лет 5 назад. Идем дальше, приближаемся к бывшему ресторану, затем магазину, известному местным жителям как магазин тети Розы. За этим объектом я обычно предлагаю повернуть направо, чтобы изучить с одной из сторон уникальное здание в стиле ар-деко, бывший ресторан «Алба», а ныне столовую детского летнего лагеря «Ласейте». Но прежде, пока мы с вами прогуливаемся, обращусь к исторической справке. А как развивался сам курорт? К концу 19-го столетия население Риги стремительно растет, а мест для отдыха вокруг не так много. Парки? Ну, это уже скучно и банально. Все-таки тянет к морю. На Рижском взморье яблоку негде упасть. А душа просит покоя, идиллии и романтики. Все это и нашел на побережье будущего курорта латышский промышленник и меценат Август Домбровский. Он жил неподалеку, в Эцмилгрависе, и в 1897 году устроил в Эцике экскурсию. Пригласил знакомых коммерсантов Андреса Домбровскиса, Яниса Каупинша. Компаньонам тоже понравилось. Вэцикский лес в ту пору принадлежал российскому правительству, а за разрешением Домбровскис обратился в Петербург к министру сельского хозяйства. Ответ пришел на следующий год. В 1898 на новом курорте поднимается 30 дач. На первых порах землю под строительство сдавали в аренду от 10 до 99 лет. Купальня Вэцикин по-русски называется Вэцак. Читаем в адресной книге Рихтера за 1909 год. Находится на земле Магнусговского лесничества в 5 верстах к северу от Мюльграбена, Вэцмилгравис, и 1 версты на восток от нынешнего впадения Западной Двины в море. 13 октября 1898 года было получено разрешение на открытие здесь купальни. Первую дачу построил рижский зубной врач Вестархиген. В 1908 году в Эцакене насчитывалось 2 каменных здания и 26 деревянных, в которых летом отдыхало 300 гостей. Путеводитель 1910 года по Риге и окрестностям под редакцией Петра Рудского пишет: «В последнее время заметно стала развиваться новая дачная местность Вэцакен на Магнусговском взморье, расположенная в верстах в 15 от города Риги, по правой стороне Западной Двины, при устье так называемой Старой Двины. Выстроено уже довольно много хороших и красивых дач. Имеется 3 пансиона и телефон. Учреждено общество благоустройства. Предположено устроить парк. Местность сухая, здоровая, сосновый лес, высокие дюны. Удобное сообщение с городом на пароходе. Почти ежечасно, езды около часа. Вообще, Лифляндский берег залива также начинает интересовать и общество, и правительственные сферы. Уже толкуют о продлении железнодорожной линии от Мюльграбена к Нейбаду, Саукрасты. Мюльграбен – это передовая гавань Риги. Тоже развивается с каждым годом. Недавно в нем открыты мужская и женская прогимназии, устроенные Домбровским. О том, как жил дореволюционный курорт, свидетельствует и объявление в дореволюционных газетах. «Рижская мысль», выходившая на русском, 8 июня 1911 года на первой полосе публикует небрусскую рекламу. «Вэцакен, нуждающимся в отдыхе и спокойствии, весьма рекомендуется». В летних номерах за 1912 год расписание пароходиков, идущих в Эцике. Пароходы отправляются из Риги по будням в 5, 7, 8, 9, 11 утра, в 1:30, 3, 4, 5:30, 7 и 8 вечера. По воскресеньям ежечасно с 8 часов утра до 9 часов вечера. Приглашают отдыхающих в пансионы. Вилла Валдорфен, Вэцикен, купальное место Магнусгов. 4 минуты от моря. Читаем в номере за 16 июня 1912 года. Лесной парк, хороший уход при умеренных ценах, теплые морские ванны. Место малолюдное, поэтому многие купаются голышом. Городские власти вынуждены даже принять специальные правила. В Магнусгофе, согласно новым обязательным постановлениям, купание с берега в районе казенной дачной местности разрешается лицам обоего пола во всякое время, но лишь в купальных костюмах, информирует «Рижская мысль» в разделе «Городская хроника». К 1914 году в Эцакене насчитывалось свыше 100 дач. Единицы сохранились до наших дней. Судить о былом можно и благодаря старинным открыткам. Издавать их начали незадолго до войны для рекламы курорта. Это сегодня земля тут нарасхват, а тогда желающих было немного. Открывающимся пансионам давали звучные названия. Вилла Мария, Северный полюс, Лесной покой. Кстати, курорт уже тогда вполне мог стать зимним. Было где погулять, покататься на лыжах, коньках, Одна незадача – сложно попасть сюда. На Рижское взморье давно бегали поезда, а сюда еще тащились пароходики. До открытия железнодорожного сообщения оставалось почти два десятилетия. И зимой поселок фактически оказывался отрезанным от столицы. Добраться до города можно было только по льду Даугава. Известный краевед, соавтор книги «Рижский курорт Вецеки» Илья Деменштейн, однако, расскажет о своих любимых маршрутах.
Еще очень красивое поэтичное место в Вецеки – это не центр поселка, а подбрюшье курорта – улица Звейнс. Небольшая улочка, она тянется вдоль одного из рукавов Вецдаугава. Вот как раз на этой улице была дача Карлеса Себриса. Там когда-то с родителями жил юный Игорь Васильев. По улице Звейнс можно выйти к морю через улицу Велову. И, кстати, на улице Звейнс конюшня «Ирис». Интересное место. Кстати, вот эта конюшня была в этом месте еще до войны. Проводили праздник «Мисс Вецеки». По рассказам старожилы Вецеки, «Мисс Вецеки» была наездница. Ее звали Марта. Жила на этой улице и была связана с довоенной конной фермой. Я забыл сказать еще об одной вещи. Там был один из первых в Латвии нудистских пляжей. И в 20-е годы там появилась какая-то табличка, да, что вот просто там людей не было, людей было мало, да, поэтому любители отдыхать там, загорать голышом, значит, ездили туда. Вецеки находится на территории Приморского парка, и сегодня там много очень зеленых уголков. Я, например, люблю гулять по морю, мой излюбленный маршрут, от Вецеки до Мангрессалы, до маяка. Народа немного, можно по лесу идти, можно вдоль моря. В общем-то, настоящая природа. Подышите этим воздухом великолепным. Посмотрите на так называемые Юрасварты, морские ворота. Даугава, Лелупы, море. Великолепно. Очень красивые места.
Наша прогулка по Вецеки продолжается. Мы с вами находимся на пересечении улиц Плудмалес и Массалацас. Прежде чем подойти к зданию бывшей гостиницы «Алба», прямо на углу невозможно не заметить большое яркое здание бывшей гостиницы «Монте-Стар». Говорят, что это место пользовалось в свое время не лучшей репутацией, а в годы Второй мировой войны здесь располагалась секретная школа Абвера. Но пора подойти и к прозрачному забору «Албы». Когда-то это было шикарное место с рестораном и баром. Во дворе был фонтан, летом здесь стояли столики, устраивались танцы, залюмбалы в сопровождении оркестра. Примечательные полукруглые бетонные лестницы, ведущие в зал ресторана на второй этаж. Ресторан назывался «Северный полюс», а владельцем гостиницы был Зигмунд Колмец. Нам надо обойти этот участок с другой стороны, чтобы увидеть, как хитро устроено здание. С одной стороны – холм дюны, а с другой – впадина, где, собственно, мы с вами сейчас и побывали. Именно здесь, в центре двора, и располагался фонтан. С оборотной стороны мы увидим деревянный дом с множеством окошек и верандой. Очень здорово, если у вас есть книга «Рижский курорт Вецеки», тогда вы сможете сравнить, как изначально выглядело это здание и его интерьеры. В послевоенных путеводителях, энциклопедиях Вецеки уделено всего несколько фрагментов. На проспекте Вецетю 30 рижское отделение связи, аптека, дальше новый универмаг и большие пионерлагеря. Читаем в брошюре за 1963 год. На улице Плудмалес расположены кафе-читальня «Зилите», павильон «Шашлыки» и универмаг. Схема Вецеки и дорожный указатель находятся в начале улицы Плудмалес. В другой ее части – пункт проката спортивных и пляжных принадлежностей. В зимнее время по пляжу катаются на лыжах. Дополняет картину справочник 1985 года «Видземское взморье». Энциклопедия «Рига» информирует, что Вецеки развивается как детский курорт, а справочник 1989 года «Один день в окрестностях Риги» сообщает, что курорт находится на территории Октябрьского района Риги. Каждое лето здесь отдыхает около 80 тысяч человек. Работают пионерские лагеря. В Вэцеке хорошо оборудованный пляж, спасательная станция, пункт проката спортивных и пляжных принадлежностей, несколько магазинов, кафе-читальня, летний кинотеатр «Вассара». В мае 1949 года центр Вэцеки вошел в состав Риги, стал сталинским районом, а места, прилегающие к Вэцдаугаве, остались Мангальской волости. Изменились названия многих улиц. Проспект Даугавас стал Массалацас. Рижская улица – проспектом Вэцатю. Улица Юрас – Гарциема. Упис стала Пуйкулес, а Стелц – Зеду. Строительство знаменитого вэцековского универмага началось в 1961 году. До этого был здесь только один продуктовый магазин на Плудмалес. Вскоре на проспекте Вэцатю открыли и парикмахерскую. Первый стационарный кинотеатр «Вассара» открыли в 70-е, но крутили кино уже с 50-х. Приезжал передвижной вагончик, который стоял на железнодорожных путях у станции. Набивалось туда до 100 человек, хотя вагончик вмещал только 30. Кому не хотелось увидеть «Карнавальную ночь» или «Человека-амфибию»? К тому же фильмы давали не каждый день. Передвижной кинозал ждали и на других станциях. На этом сегодня мы прервем нашу экскурсию, а продолжим через неделю. Я расскажу о том, как в Вэцеке приземлился самолет Хрущева, о трагической регате и известных людях, живших в Вэцеке.
Звуки, мысли, встречи. Салона Яхимович.
Сегодняшняя программа получается у нас с вами прогулочной. В Вэцеке побывали, а теперь историк, краевед и экскурсовод Олег Пухляк нас отвезет в Алуксне, городок со своим дворцом, озером и самой высокой обзорной вышкой. Приятного путешествия!
Местные примечательности с Олегом Пухляком на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы совершим наше виртуальное путешествие в город Алуксне. Город достаточно большой, достопримечательностей там много. Мы сегодня знакомимся с одной из них, с двумя дубами, посаженными в конце 17 века Эрнстом Глюком. Эти два дерева по праву считаются одной из главнейших и важнейших достопримечательностей города Алуксне, а может быть и всей Латвии. Не у каждого дерева ставят мемориальный камень, а здесь такой имеется. Эти два дерева так и зовут дубы Глюка. Дубы представляют собой местную достопримечательность уже одним только своим возрастом. Им более 300 лет. Но не это главное. Главное то, что они сохраняют память о выдающемся просветителе Латвии Иоганне Эрнсте Глюке и о его переводе Библии на латышский язык. Глюк родился в городе Веттине близ Магдебурга в семье священника. Изучал богословие в местном Виттенбергском, а потом дальше в Лейпцигском университетах, после чего переселился в Лифляндию, которая в то время была частью шведских владений. Швеция, не знавшая крепостного права своей истории, значительные усилия тратила на организацию в крае школ разных уровней, включая народные, и на распространение и укрепление лютеранского вероучения. Швеция в это время находилась на пике своего могущества, практически превратив Балтийское море во внутреннее озеро посреди своих владений. Мощная экспансия во многом вдохновлялась идеей борьбы за истинную веру, как ее понимали шведское духовенство и шведская верховная власть. Наверное, дух того времени можно сравнить с эпохой крестовых походов. В этой атмосфере миссионерства сделался актуальным вопрос о надежном переводе Библии на латышский язык. Что значит «надежный»? А это значит, что перевод нужно делать с древних книг, написанных на древнееврейском и древнегреческом языках. Да, было множество переводов на немецкий или шведский языки, можно было переводить с них, но справедливо считалось, что перевод с перевода потеряет изначальную точность. Мы сегодня сказали бы, что это правило испорченного телефона, но в 17 веке так сказать не могли за неимением телефонов как таковых. Латышский язык Глюк после своего приезда изучил, но ни в древнееврейском, ни в древнегреческом языках силен он не был. Чтобы поправить дело, он вернулся в Германию, где в Гамбурге изучал эти языки под руководством знаменитого ориенталиста Себастьяна Эзарда. В 1680 году он вернулся в Лифляндию, в том же году был рукоположен в пасторы при гарнизоне Динамюнде, как тогда называли нынешнюю Давгаврийскую крепость, и здесь Глюк перевел на латышский язык большой катехизис, изложение основ христианства, составленное еще Мартином Лютером. Это своего рода проба пера. Получилось неплохо, рекламации, по крайней мере, не имелось, и тогда Глюк взялся за перевод Библии. В 1683 году он был назначен пробстом в Мариенбург, то есть в нынешней Алуксне. Пробст в лютеранстве – это своего рода наместник епископа в каком-то регионе. Вот в Лифляндии, то есть в Видземе, и было доверено Глюку руководить приходами, их деятельностью. Ежедневные заботы не утопили Глюка в своем водовороте. Энергии хватало на то, чтобы заняться созданием школ, в которых латышские дети могли бы получить образование на родном языке. Помимо детей учили там и взрослых для того, чтобы они могли, в свою очередь, стать учителями в народных школах, школах для крестьян. Забегая вперед, следует сказать, что после первых успехов Глюком было создано еще 7 других школ. И параллельно с этой деятельностью перевод на латышский язык Библии. Судя по всему, Глюк был не единственным переводчиком, а главным переводчиком, который опирался на переводы Фирикера, Виттена, Клемпхена и Стезинга. Точно известно, что перевод Библии на латышский язык рассматривался шведской администрацией как важное мероприятие и получал, ну, более или менее достойную финансовую поддержку. Работой по переводу Библии на латышский язык руководил возглавлявший шведскую администрацию в Восточной Прибалтике генерал-губернатор Фишер. Он подсчитал, что перевод Библии на латышский язык обойдется примерно в 12 тысяч далдеров. Шведский король прислал 4 тысячи, 8 тысяч взяли из местных государственных доходов. Но перед этим, в 1694 году, шведский король назначил Глюку аудиенцию, и тот ездил в Стокгольм. Дело сложное, Библию переводить – это вам не титры для сериала писать, и король хотел убедиться, кто возглавит непосредственно на месте это дело. Будет ли этот человек достойный и компетентный? Во время беседы король убедился, что дело в надежных руках, и, помимо прочего, дал добро на перевод Библии на русский язык. В Лифляндии, надо сказать, к этому времени появились переселившиеся из России русские староверы, и для их детей по инициативе Глюка и была открыта также русская школа. Важными вехами в переводческой деятельности Глюка и стали вот те самые два дуба, посаженных им в Алуксне, тогдашнем Мариенбурге, с которых и начался сегодняшний рассказ. За давностью лет нет четкой уверенности, когда именно было высажено каждое дерево. По одной версии, первое деревце Глюк посадил возле своего дома в начале перевода, а второе в 1689 году после завершения всего перевода Библии. По другой версии, первый дуб был посажен в честь завершения перевода Ветхого Завета, а второй в день окончания работы над Новым Заветом. Так или иначе, но эти два дерева символизируют титаническую, огромную, масштабную работу по переводу Библии на латышский язык. Новый Завет на латышском языке был опубликован уже в 1685 году, после того, как текст проверили местные теологи. Старый Завет был издан в 1689 году, а полностью текст Библии на латышском языке был издан в 1694 году. Объем книги, изданный тиражом в 1500 экземпляров, по тем временам огромный тираж, составил 2500 страниц. Это огромнейший фолиант. Вплоть до 19 столетия эта книга была самым масштабным изданием на латышском языке. Переводя Библию, Глюк, как уже я говорил, использовал фрагменты переводов других авторов. В конце концов, когда нужно было подводить финансовый итог, свое участие в переводе Глюк оценил в 2700 долларов. Однако за 7 лет, в течение которых длился перевод, он получил 866. Но, тем не менее, это не остановило деятельность Глюка. Он участвовал в подготовке первой азбуки на латышском языке. Вдохновленный переводом Библии на латышский язык, Глюк решил перевести ее и на русский. Ну, а для того, чтобы лучше разобраться в тонкостях русского языка, завязал переписку с монахами Псковско-Печерского монастыря. А в 1699 году пастор отправил в Москву письмо с информацией, что составил на русском языке школьные книги и занимается переводом славянской Библии на современный русский язык. Так что Эрнст Глюк был человеком известным, но, к сожалению, несмотря на свою активную просветительскую деятельность, широким кругам туристов, приезжающих в Алуксне, пастор Глюк более известен как человек, в доме которого в начале Северной войны жила будущая российская императрица Екатерина I. Действительно, в 1602 году, когда во время Северной войны Мариенбург, нынешний Алуксне, был занят русскими войсками, в семье пастора Глюка в это время на правах то ли служанки, то ли воспитанницы и жила девушка, ставшая вскоре российской императрицей Екатериной I. А Глюк по приказу Петра I был перевезен в Москву, где стал директором только что образованной гимназии. При этом пользовался Глюк достаточно серьезным уважением среди местных московских немцев, которые жили в отдельной слободе, ну, то есть в пригороде, сейчас сказали бы мы, и они избрали Эрнста Глюка третейским судьей, который должен был разрешать споры между членами лютеранской общины. Возможно, деятельность Глюка развернулась бы в полной мере, потому что возможности такие у него были, но, к сожалению, прожил он недолго и через несколько лет скончался. Но, тем не менее, память о том огромном труде, который он сотворил, и в первую очередь речь идет о переводе Библии на латышский язык, безусловно, конечно, это огромный вклад, не забываем. В любом серьезном учебнике, маломальски хотя бы серьезном учебнике по истории культуры Латвии, по истории Латвии, имя Глюка упомянуто. Ну, а в Алуксне об этой работе нам рассказывают, напоминают нам о ней два этих дерева, которые являются одной из наиболее любопытных, интересных, значимых достопримечательностей города Алуксне. И на сегодня наше путешествие подходит к концу. До новых встреч на радиоволнах.
That people will find a way to go no matter what the man says. Love is fine for all we know. For all we know our love will grow. That's what the man says. So won't you listen to what the man says. He said people will find a way to go no matter what the man says.
That's what the man said. Don't you listen to what the man said. He said,
Салона Єхімович.
Сегодня день особенный, и я думаю, что мы с вами в нашей программе не можем забыть день рождения Моцарта. А Алеппойский симфонический оркестр представляет цикл трансляций «Симфония вблизи». На этот раз мы как раз чествуем Вольфганга Амадея Моцарта. Ведь именно сегодня у него день рождения. Великому маэстро 265 лет. Самое узнаваемое, можно смело сказать, главный хит среди симфоний – это 40-я симфония Моцарта. Итак, сегодня мы говорим о Моцарте и поздравляем всех поклонников его музыки с днем рождения Вольфганга Амадея. И приглашаем послушать одну из знаменитейших симфоний не только Моцарта, но, наверное, в классической музыке, если взять все вокруг, все звуки и все симфонии, 40-ю симфонию Моцарта. И нас приглашает Алеппойский симфонический оркестр. Руководитель оркестра Олдис Липскис с нами по телефону. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, я вас, как музыканта, поздравляю с днем рождения Моцарта. Что Спасибо. Было бы без Моцарта вообще в этом мире?
Да, наверное, был бы беднее чем-то.
Ну что ж, я должна спросить. Во-первых, когда мы говорим о музыкальной трансляции, это будет живое исполнение и живая трансляция, или концерт уже записан?
Мы сейчас репетируем. У нас большой праздник, потому что у нас был немножко отпуск, чтобы как-то потянуть время, и сейчас мы опять встретились и очень счастливы. И это будет прямая трансляция. Потом тоже в архиве можно будет прослушать музыку, но мы все-таки всех приглашаем, и эта трансляция будет, не надо чего покупать там коды билеты, а потом в архиве, может быть, маленькую цену мы поставим, чтобы как больше людей встретились именно тогда, когда мы здесь в Алеппо играем Моцарта.
Да, замечательный большой янтарь, Алеппойский зал и замечательные музыканты. И, конечно, этот сезон особенный для оркестра. И поэтому, наверное, выбирает оркестр и особенные произведения. Ну, почему выбрано для концерта, для очередного концерта цикла именно это произведение?
Ну, я благодарен дирижеру Гунтис Кузма, который предложил эту симфонию. Мы с этим, с этой передачей начинаем новый цикл «Симфония ближе». И наша цель привести к побольше знания о симфонии как таковой широкое общество. И потому мы поставили цель познакомить людей с такими симфониями-иконами разных композиторов, которые уже несколько столетий уже играются во всем мире и очень любимы. И очень логично было начать именно с Моцарта, как такого великого классика, и именно с его самой популярной симфонией.
А почему? Люди, когда слышат слово симфония, они сразу боятся. Ой, наверное, это что-то сложное, я не пойму, мне будет скучно.
Ну вот, знаете, мы именно эту барьеру, этот комплекс нелогичный хотим как-то разрушить этим циклом. И, конечно, если человек немножко не подготовлен, не привык слушать симфонии, может быть, ему иногда кажется, что он что-то там не понимает, потому что симфония же очень такой рафинированный и довольно сложной конструкции, там композиции, там стили разные, там влияние друг из друга, композиторы что-то учатся, и это целый мир. И если еще, я думаю, 100 лет назад такая интеллигенция была, может быть, более компетентна, они знали партитуру, они играли дома инструменты, кто какой. И они даже, может быть, с партитурой приходили на концерт, чтобы сравнивать, тот дирижер так это дирижирует, это иначе дирижирует, и что нравится лучше, что как бы качественнее. Это был целый мир, а сейчас он с нашим веком информационным, со спамом огромным, он как бы немножко удаляется от нас. И мы не хотим, чтобы общество теряло это знание, мы хотим, чтобы мы учились снова распознавать и понимать эту ценность и улавливать эти прекрасные эмоции и ассоциации, которые рождаются именно слушая такую гениальную музыку.
Улдис, я понимаю, что концерт будет не просто концертом, а вступительное слово нам скажет сам Орест Силабредис, который о музыке, по-моему, знает все, ну, по крайней мере, больше знает, чем сам Моцарт, по-моему, о своем наследии. Но все-таки хочется узнать немножко вот такого музыковедческого а при жизни Моцарта эта симфония, она была любима? Ведь все-таки настолько запоминающаяся мелодия, она была популярна? Или ей нужно было отстояться века, чтобы стать вот таким настоящим симфоническим хитом?
Но такой рассказ больше был бы о Бахе, так можно сказать. 100 лет после его смерти никто почти не знал, и потом Мендельсон как сыграл Баха, так он родился только так для широкой общественности. Но я, в общем, думаю, что во время Моцарта это все-таки было для очень узкого круга вообще это искусство доступно. И герцоги ему заказывали, и в салонах, и в замках они играли, и в маленьких концертных залах тогда. Потому что о широкой популярности в народе вообще речь не идет в той эпохе, когда Моцарт работал и сотворял музыку. И я думаю, 19 век был главным, когда это высокое искусство вообще было... стало доступнее вообще широкому кругу людей.
Еще один последний вопрос. Он скорее эмоциональный, нежели технический. Согласитесь ли со мной, что 40-я симфония Моцарта наполнена оптимизмом с самого ее начала? И вот когда слышишь первые ноты, ты сразу понимаешь, вот музыка вечна, жизнь прекрасна, весна скоро, карантин скоро пройдет. Вот что-то есть очень правильное в вашем выборе.
Да, мы хотим не терять надежду и делиться надеждой. И мы уверены, что мы уже идем к свету, и там тоже какой-то немножко луч дает нам, чтобы не терять оптимизма.
Ну и теперь под занавес нашей беседы все-таки объясните, где мы найдем подходы к трансляции, как подключиться, во сколько начало, в общем, все даты и пароли.
Да, в эту пятницу, 29 января, в 7 вечера, 19:00, мы начинаем транслировать, и это может будет найти этот линк и в Лепайском сайте, веб-сайте leopoldsymphonyskaya.lv, можно будет найти в Delphi тоже в Радио Классика 3 в Facebook профиле, в оркестровом Лепайском Facebook профиле, то есть мама Гугла вам поможет, и каналов будет очень много, через которых можно будет услышать.
Спасибо вам. Спасибо. Здоровья всему оркестру. И, конечно, я уверена, что вдохновение есть уже у всех. Ведь все так соскучились по настоящей сцене. И прошу передать музыкантам, мы смотрим, мы с вами, мы аплодируем, но где-то там, дальше. Но, может быть, нас гораздо больше, чем вмещает ваш Лепойский концертный зал.
Я очень надеюсь, и всем сердечный привет, и я надеюсь, что вы тоже будете слушать именно, когда мы будем играть здесь в Лепое.
Благодарю. Еще раз с днем рождения Моцарта, Улдис Липскис, Лепойский симфонический. До встречи в пятницу.